Сегодня 20 февраля 2013 года. Вы слушаете подкаст «Мармелад», еженедельный подкаст о рекламе и маркетинге. Меня зовут Тарасова Елена, и я рада приветствовать вас в 9-м выпуске. Если мы говорим о повышении эффективности сайта, очень часто мы сталкиваемся с таким понятием, как юзабилити. Удобство использования сайта и комфорт пользователя при посещении, в общем-то, может играть решающую роль в конверсии и продажах, особенно если мы говорим об интернет-магазине. И в итоге конечная прибыль зависит от этого. Наш мармеладный гость этой недели – Алина Жердева, специалист по юзабилити из Новосибирска. Собственно, сейчас в Новосибирске мы и разговариваем. Она на протяжении 2 лет очень плотно занималась изучением этого интернет-направления и знает много интересных и полезных фишек. Алина, привет!
Привет!
Вот в предыдущих подкастах мы сталкивались с этим понятием юзабилити, и у наших гостей я пыталась выудить некоторые принципы. Местами мне даже немножко это удавалось, но в целом, конечно же, это своеобразная отрасль современного интернет-маркетинга со множеством правил и тонкостей. Поэтому мы решили посвятить выпуск отдельно юзабилити. Мне кажется, для нашего региона, вот для Барнаула и Алтайского края в целом, это будет очень полезно, поскольку у нас это пока слабо развито. Давай с самого начала начнем. А расскажи о себе, как ты стала специалистом по юзабилити и что тебя к этому привело?
Ну, я вообще по образованию программист-математик. Как-то так сложилось, что начала работать тестировщиком после института. И работала в очень разных проектах, начиная от банковских различных приложений, заканчивая сайтами, там, маленькими, большими, разного размера для разных пользователей. Мне смотрелось на очень разные интерфейсы. Исходя из того, что я очень много провожу времени в интернете, всю свою работу, но, опять же, мне смотрелось на разное. И как-то, наверное, 4 года назад мне рассказали про такую штуку, как юзабилити-тестирование. Рассказали там примерно, как это делается. Ну, я решила, конечно, попробовать. У нас был такой сервис блогов, очень странный, он очень сейчас не очень хорошо работает. Но тогда мы решили попробовать. Мы, значит, там писали список вопросов для людей, позвали людей, то есть, ну так, все по-взрослому было, позвали людей. И, значит, я сидела рядом с людьми, и они выполняли задания, которые в бумажках были написаны именно в сервисе. Самое главное удивление у меня было, когда человек пришел, и он начал ошибаться. Ошибся раз, ошибся второй раз, а я не подавала виду, что он ошибается, не ошибается. То есть я была сторонним наблюдателем. И вот когда он понял, что он ничего исправить уже не может, он начал очень сильно нервничать. Он начал стучать мышкой по столу, стучать ногой. Я думала, он меня убьет прям там. Это было просто такой переворот в моем сознании на самом деле, что вот казалось бы, да, интерфейс, казалось бы, что может быть проще, но вот после этого я решила, что, наверное, я очень хочу этим заниматься. Как-то вот с этого все и началось. Значит, с тестирования, а потом уже в проектирование ушла.
Действительно, это очень важная вещь, как юзабилити, потому что способна отпугнуть клиентов прямо на первом этапе сходу. То есть до покупки дело не дойдет. А ведем наших слушателей, дорогих начинающих специалистов и людей, в общем-то, которые раньше, может быть, не сталкивались с таким понятием, как юзабилити. Что такое юзабилити и кому это надо вообще? Что это?
Ну, на меня очень часто ругаются за терминологию юзабилити. Вроде как слово английское, живем мы в России, что это такое. Но я, честно говоря, вот такого очень краткого и емкого слова, которое бы могло это перевести, я не встречала. А у нас даже есть некоторые стандарты юзабилити в России. Вот. И по этим стандартам юзабилити есть, я вам даже сейчас зачитаю определение точно. Юзабилити – это степень, с которой продукт может быть использован определенными пользователями при определенном контексте использования и достижения определенных целей с должной эффективностью, продуктивностью и удовлетворенностью. Очень много умных слов, но, в общем, если коротко сказать, юзабилити – это кто использует, зачем использует и как использует. Есть еще некоторый термин, но он берет такую более широкую, наверное, область. Это user experience – опыт взаимодействия пользователя. Это реакция, которая, ощущение, которое складывается у человека при использовании продукта. То есть это больше такой эмоции человека, взаимодействия с системой. То есть вот непродуманные вот взаимодействие, вот тогда вот, собственно, этого парня заставило очень сильно нервничать. А зачем он нужен? Я очень люблю приводить такой пример. Представьте себе бабушку, которая получает пенсию на банковскую карту. Ей нужно снять эту пенсию с карточки. Ей, значит, внук один раз показывает, что вот смотри, бабуля, вот сюда нажмешь, и будет тебе денежка. Бабушка радостная, значит, через месяц следующей пенсии идет к банкомату, засовывает туда карточку, а там, внимание, вся пенсия. И набирает там код каким-то образом. Чудесная бабушка, она может сама набрать код. Вот. И в один прекрасный момент, то есть она говорит, все, снимаю деньги. Банкомат думает, что-то считает. использует фразу «транзакция завершена некорректно». Ни денег, ни карточки бабушка не видит. Что будет с бабушкой в этот момент?
О-оу, скорая наготове.
Да, то есть бабушка к этой шайтан-машинке больше не подойдет ни на шаг, конечно же. Для того, чтобы таких ситуаций не было, то есть юзабилити – это не только там кнопочки интерфейса, это в том числе терминология, да, ну что такое транзакции? Там не бабушки-то не все понимают, да? Нужно вот как раз юзабилити для того, чтобы, нужно, чтобы избегать вот таких моментов, чтобы человеку было просто, быстро и без лишних умственных каких-то напряжений добиваться своей цели. Вообще человек хочет не, там, не знаю, не денег с карточки снять, человек хочет, там, не знаю, себе шубу купить, например. А деньги с карточки – это для него препятствие и барьер. Так зачем нам нужно усложнять этот барьер?
Тонкая мысль. Действительно тонкая. Слушай, а как вообще упрощать эти процессы? Я думаю, ты нам сегодня расскажешь об этом?
Угу.
Какие советы ты могла бы вообще дать начинающим специалистам, которые хотели бы стать профессионалами в этой области? Ты бы порекомендовала это направление?
Я бы порекомендовала это людям, тем, кому нравится общаться с людьми и наблюдать за людьми. Ну, есть у нас есть люди, которые больше там технические, да, специалисты, которые любят больше с машинами. Им, наверное, им просто сложнее будет. Можно, конечно, но будет сложнее. Вообще, это такое, мне кажется, профессия на стыке IT и психологии, наверное. Очень много, кстати, юзабилистов идет из психологов, получается, хорошее. Потому что это именно общение с людьми, это работа с людьми, это умение наблюдать. Поэтому пожелать вот будущим специалистам учиться наблюдать, учиться замечать какие-то подтексты, что ли, в словах, в действиях людей, смотреть за действиями и учиться задавать правильные вопросы. Это очень важно, потому что иногда человек может говорить одно, а подразумевать совершенно другое.
То есть, получается, это тоже используются различные методы и наблюдения, в том числе психологическое какое-то, да, и фокус-группы, и еще какие-то инструменты из разряда таких исследований?
На самом деле очень многие маркетинговые инструменты, да, всякие опросы там и прочее, они тоже работают. Просто все зависит от цели и зависит от самого продукта, который мы исследуем. Вообще исследования юзабилити именно, они очень важную роль на самом деле играют, занимают очень много времени. То есть нарисовать картинку, спроектировать, да, это, ну, не знаю, 20%, наверное, успех. Все остальные 80% это анализ, почему мы делаем именно так и чего мы этим хотим добиться.
А сколько примерно времени занимает весь процесс? Начиная с прихода клиента, скажем так, в агентство, да, которое хочет аудит сайта провести на юзабилити, на предмет юзабилити, и до окончательного отчета, сколько времени проходит?
Все очень сильно зависит от цели и от размера сайта, конечно. Если это... Я боюсь предположить, сколько оценивали там тот же интернет-банк Альфа-Клик, например, да? То есть это большая работа. Они там, я думаю, что-то около полугода этим занимались. Именно аналитикой, не проектированием какого-то.
Ничего себе. Полгода.
Это, ну да, серьезный сервис. Там деньги, там люди, там есть момент... Люди должны доверять этому сервису, потому что они там ворочают деньгами. Это очень такой тонкий момент для всех. Поэтому нужно было сделать максимально так прозрачно, чтобы люди доверяли этому сайту, этому сервису. А так, обычно из последнего проекта мы переделывали сайт интернет-компании сибирской. На проектирование и аналитику ушло где-то 1.5 месяца. Ну, естественно, на всех этапах, то есть это проектирование и анализ, естественно, в дизайне мы с дизайнерами очень плотно работали, то есть чтобы дизайнеры не испортили нашу идею и, возможно, там какую-то свою привнесли, то есть все в очень плотном обсуждении со всей командой, с дизайнерами, с разработчиками, с верстальщиками, с заказчиками, естественно.
А анализ сайта, он постраничный, да, как-то происходит? То есть анализируются конкретно страницы и поведение пользователей на них или как?
Анализируются цели пользователя. То есть первое вот с чего, да, вопрос, с чего нужно начинать. Начинать нужно с того, чтобы понять, для чего мы это делаем, что мы хотим получить в итоге. Если мы хотим, чтобы у нас человек, например, мог быстро купить какой-то товар, у нас будет один кейс, то есть один путь пользователя. Если мы хотим, чтобы он у нас посмотрел побольше рекламы на сайте, у нас будет другой путь пользователя. Все очень сильно зависит от цели, которую мы преследуем.
Вот пути как раз и тоннели, и маршруты пользователя очень интересный такой аспект, который хотелось бы затронуть. Я надеюсь, мы его позже затронем. Как на сегодняшний день обстоят дела с рынком юзабилити? Насколько много специалистов, какой спрос на эти услуги, и насколько владельцы сайтов вообще осознают необходимость юзабилити аудита и тестирования?
Сейчас в основном это с той стороны Урала, скажем так, европейской части России. Там, конечно, специалистов больше. Там есть крупные такие три больших компании, которые занимаются юзабилити, собственно, которые и продвигают юзабилити в массы. Это Юзабилити Lab. Кстати, очень рекомендую. У них есть на Ютубе свой канал, и они там выкладывают всякие интересные вебинары, очень полезные.
Я каждый раз, когда пишу подкаст, сижу с блокнотиком и записываю умные вещи, которые мне говорят. Вот сейчас я записала себе, что надо зайти на канал YouTube посмотреть.
С этой стороны Урала все похуже, конечно. До нас, как обычно, все доходит не очень быстро. Но тоже доходит до людей, что это нужно, что это важно. В основном это в крупных компаниях, потому что, опять же, это занимает время. Это время, это деньги, конечно же. Хотя я могу сказать, что минимальный аудит своего же собственного сайта можно провести буквально на коленке за пару дней, там, за день даже, и внести изменения там какими-то минимальными, там, малой кровью, что называется, и уже будет лучше, уже будет удобнее, уже будет проще пользоваться, достигать своих целей. Я думаю, что до нас это дойдет через, наверное, до Новосибирска, по крайней мере, через годик уже будет прям хорошо востребовано, сейчас пока не очень. Есть несколько компаний, в которых есть юзабилити специалисты, но их, к сожалению, пока маловато.
Маловато. Наверное, как со всеми у нас в России пока начинающими направлениями, точнее, начальными, которые на начальном этапе находятся. И у нас и с интернет-маркетингом пока, хотя популярное направление, но не сильно развито. А в регионах особенно. Поэтому будем ждать, пока ситуация улучшится.
Но, с другой стороны, 5 лет назад тестировщиков почти не было, а сейчас они нужны везде. Так что все будет.
Да, у нас, кстати, в Барнауле я знаю пару компаний, у которых тестировщик в штате, поэтому развиваемся. И
отлично.
Приехали к такому моменту важному. Из каких этапов состоит процесс улучшения юзабилити сайта? Давай вот ты как специалист, такой мастер-класс от Алины Жердевой. Рассмотрим процесс пошагово. Что на вообще какие этапы есть и что на каждом из этапов нужно делать? Как ты уже сказала, начинается с целей, с анализа целей посетителя. И вот по порядочку.
Ну, во-первых, нужно ответить себе на 3 вопроса. Это прям вот, не знаю, повесить на стенку и смотреть на них каждый день. Первый вопрос – это что? То есть, что человек будет делать на сайте, чего он хочет, зачем он это будет делать. Причем цель – это не то, чтобы, например, не знаю, положить товар в корзину. Цель у него другая. Цель у него книжку почитать дома, посидеть на самом деле. А положить товар в корзину – это промежуточный этап, чтобы купить ее. И третий вопрос – это как он это будет делать. После того, как мы отвечаем на эти все 3 вопроса, мы можем двигаться дальше. Мы должны понять, во-первых, свою аудиторию, для кого мы стараемся вообще. Если мы не знаем, что мы, для чего мы это делаем, и не зная свою аудиторию, то, в общем, начинать-то и не стоит на самом деле, потому что это будет работа ради работы, процесс ради процесса, скажем так. На самом деле, начать можно очень просто. То есть я расскажу сейчас пару таких моментов, очень простых, очень быстрых, и можно сделать буквально завтра, прийти на работу и сделать. А если есть уже сайт существующий, то можно провести коридорное тестирование. Например, мы распечатываем пару страниц сайта, исходя из наших целей, подходим к человеку, ловим его в коридоре и спрашиваем, вот скажи, пожалуйста, а что ты видишь на этой странице и как ты думаешь, а что здесь можно делать? И дальше просто слушаем. Иногда очень удивляемся, потому что может произойти так, что вы нарисовали одно, пользователь там видит совершенно другое. И опросить так человек 10 хотя бы, ну, чтобы какая-то статистика была. Я вам практически 100% могу сказать, что, скорее всего, после этого можно будет уже идти что-то делать. То есть садиться и там двигать кнопочки, возможно, двигать ссылочки, подчеркивать какие-то ссылочки, какие-то переходы продумывать. Важный момент. После того, как вы внесли изменения, рисуете картинку с этими изменениями и идете опять по коридору и спрашиваете, а что вы видите, только уже на измененной картинке. То есть это такой процесс итерационный. То есть вы внесли изменения, пошли, снова узнали, как получилось. Вообще вы угадали, не угадали. Это все очень такая штука субъективная, все это проектирование, юзабилити, поэтому нам нужно сверяться с пользователями, с тем, вообще мы правильно поняли их ожидания или неправильно поняли их ожидания.
А можно сразу вопрос? Это такой, знаешь, методологический больше. В коридоре нам выцеплять ту же аудиторию, которую мы выцепляли раньше, или уже какую-то новую искать?
А как получится?
В принципе, значения не имеет, да? То есть те же люди, ты опрашиваешь тех же людей или уже других?
Да, в принципе, как получится. Единственное, тут нужно такой момент учесть, что люди очень любят давать советы. Поэтому тут нужно как-то так вот задать вопрос, чтобы советы, да, пусть они говорят, там, возможно, отдельные даже дадут, и послушать, но самое главное – слушать, что человек говорит именно о том, что он видит на картинке. То есть не то, что вот эту вот кнопочку бы передвинуть сюда, нужно задать вопрос, а почему вот неудобно, почему кажется, что кнопочка, там, почему ее не видно, там, а куда внимание обратили на самом деле, а почему не на кнопочку, а не знаю, там, на ссылочку и так далее.
То есть уточнять и так читать между строк иногда.
Да. Есть еще один вариант, как можно быстро проверить. Это карточные сортировки. Они очень хорошо работают с меню. С меню у нас очень часто тоже проблемы возникают. Причем они работают как на сервисах, которых еще нет, то есть они только в проекте как бы создаются, так и на уже существующих можно проверить. Есть прямая карточная сортировка и обратная карточная сортировка. То есть прямая карточная сортировка, вы берете свое меню, пишете все пункты меню на карточках. Ну, то есть прям каждое, вот, там, не знаю, пункт меню главное. И все, что туда входит, все выписываете на карточке. После этого идете к человеку, раскладываете перед ним эти карточки и говорите, а вот сгруппируй мне, дорогой друг, эти карточки по, ну вот как ты считаешь нужным, и назови каждую группу. И также тоже человек 5 хотя бы опросить и посмотреть вообще, что там получается, как они называют эти группы, что они в эти группы вкладывают, да, по какой логике они их сортируют, можно посмотреть. С другой стороны, если у нас есть уже что-то существующее, то мы просто главные вот эти вот названия пунктов выписываем на карточке, показываем человеку и говорим, как ты думаешь, а что входит в это меню? То есть какие подпункты там могут быть? Даем ему остальные карточки, и он их тоже раскладывает. То есть мы проверяем соответствие того, что у нас сделано, да, с тем, что ожидает пользователь. Именно с точки зрения. Ну, то есть, причем вот они карточки, чем хорошо именно на карточках писать, то есть, да, не там, не бумажки, ну, в смысле, не ручкой там писать, не в чатике пообщаться, а именно карточки, бумажки. Люди очень любят этот интерактив, им нравится вовлекаться в процесс, на самом деле. Это прям очень, очень интересный эффект получается, и очень интересные результаты получаются.
Вот касаемо сайта, как раз буквально в предыдущем выпуске человек нам говорил тоже, что дайте людям то, что они, в общем-то, ожидают увидеть. Получается, в общем, это действительно неотъемлемая часть эффективных сайтов. Давать людям то, что они хотят увидеть на этом сайте. Едем дальше. Какие инструменты применяются в юзабилити-аудите?
Для юзабилити-аудита, ну, тоже вот если быстро-просто, да, то есть такой замечательный дядька, его зовут Якоб Нильсон, есть так называемые эвристики Нильсона, тоже можно поискать в гугле. Это такие некие утверждения, можно их прям выписать на бумажку, на самом деле там, честно говоря, не помню, сколько, но не очень много. Выписать на бумажку и просто вот одно читаем, смотрим, ага, выполняется, не выполняется, ставим галочку. То есть это вот один из способов. Но единственный момент, с эвристиками надо иногда быть аккуратным, потому что все течет, все изменяется. И, например, одной из эвристик Нильсона является проверить, что у вас все ссылки подчеркнуты, например. С другой стороны, тот же сервис Mail.ru недавно рассказывал, что они решили со своей главной страницы убрать все подчеркивания ссылок. Ну вот просто, потому что их было очень много, и чтобы не загружать страницу визуально, они решили это убрать. Подумали, ну, понятное дело, что страшно было, потому что пользуются-то миллионы. Вот. Они убрали, посмотрели статистику, и получилось, что у них количество кликов по ссылкам буквально на пару дней уменьшилось, а потом снова выровнялось на тот же уровень. То есть, в принципе, люди учатся. Они очень быстро поняли, что да, то, что там просто не подчеркнуто на синим цветом, это все равно ссылка. Поэтому, если у вас действительно много ссылок, ну тут можно смотреть, скажем так, на старших братьев, такие на крупные порталы, и брать их лучше. Как, например, вот эти вещи у Mail.ru, очень, мне кажется, хорошая идея. Для аудита используется еще, ну, то есть это как называемая экспертная оценка. Но
тут все просто. Приходит эксперт и уже с точки зрения своего опыта оценивает. Есть еще юзабилити-тестирование. Это большая тема на самом деле. Можете почитать. Есть книга Стива Круга про юзабилити-тестирование, про проведение юзабилити-тестирования. Там вот для тех, кто хочет попробовать, там очень все хорошо расписано.
Стив Круг.
Стив Круг, да. Ага. Кажется, методика, не помню, как называется, уточню.
Я просто не выпускаю блокнотик из рук, сразу пишу. Смотри, пыталась я правила и принципы какие-то выделить общие вот по юзабилити. Можешь на каком-то примере, например, интернет-магазине или каком-то интересном проекте, неважно, сайте каком-то, рассказать правила и принципы, как раз таки, что такого общего можно улучшить, что, на что стоит обратить внимание?
Ну, первое, на что стоит обратить внимание, это те вещи, на которые вы хотите обратить внимание на сайте, как бы звучало. То есть, если у вас есть блог, на который вам нужно, чтобы люди смотрели, заходили и так далее, сделайте его ярче. Если он там у вас серенький, например, нужно его сделать ярче. Опять же, но единственное, нужно следить за тем, чтобы много ярких пятен на сайте, и это плохо. Совет один – постоянно показывать людям то, что у вас получается. Это прям секрет успеха на самом деле. Еще один совет – следить за терминологией. То есть разговаривать с пользователем на его языке. Если это там крутые банковские работники, именно работники, не пользователи, то можно какую-то терминологию там употреблять, хитрую. Если у вас сайт для, там, не знаю, для обычных людей, которые там сидят себе спокойненько, работают в офисе, попивая кофе в обед, заходят на ваш сайт, разговаривайте с ними на человеческом языке. Это очень важно, я считаю, важный совет, потому что очень часто заходишь и не понимаешь, о чем речь вообще, какая-то терминология, какие-то спецтермины. Не надо, по минимуму. Если можно этого избежать, избегайте этого. Ну и самое главное, я считаю, это не бояться вообще браться за это дело, вот, потому что, ну, и сверяться с пользователями. То есть постоянно общаться, постоянно наблюдать, постоянно смотреть вообще, что у вас получается.
Вот мы с тобой раньше уже упоминали про туннели и маршруты. Много раз я про это слышала. Как, меня очень интересует на самом деле этот вопрос, как можно рассчитать, фактически предсказать маршрут пользователя на сайте? Вот расскажи, пожалуйста, про это.
Есть методы очень хорошие для проектирования, особенно новых сервисов. Называется Customer Journey Mapping. Это проектирование пути пользователя. Мы берем бумажки, то есть такая интерактивная штука, очень, опять же, для вовлечения заказчиков и всех участников процесса очень классно. Мы берем бумажки и ручкой пишем на них там имена и всех пользователей нашего продукта, проекта. То есть там Вася, например, там, не знаю, проектировщик интерфейсов, Петя, там, не знаю, автомобилист, там, тетя Маша, домохозяйка. Только единственное, нужно не уходить в дебри и именно реальных пользователей своих. То есть как вы считаете, кто реально будет пользоваться. Кстати говоря, этот метод работает не только для интернет-сайтов, но и для любого какого-то мероприятия, например. Так что маркетологам всяким тоже, я думаю, будет интересно. После этого мы группируем этих самых пользователей в группы в зависимости от, ну, по их каким-то общим признакам. И объединяем, значит, их общим признаком, и после этого берем большой лист бумаги, прям большой маркер, и начинаем думать, придумываем им цель, то есть понимаем, к чему они хотят прийти, например, да. Ну вот я расскажу на примере таком жизненном конференции. Например, человек приходит на конференцию, докладчик, для чего? Он хочет там пиариться, что-то рассказать, там, может быть, там, продаться кому-нибудь за деньги, какой-нибудь компании и так далее. То есть у него конечная цель – это пиар. Нужно нарисовать его карту пути, то есть по шагам. Шаг первый – он узнает о конференции. Откуда он узнает? Мы все прям расписываем, откуда узнал, какие там, что он подумал по этому поводу. Шаг второй – он решает, значит, зарегистрироваться. Шаг второй – регистрация. Там, шаг третий – он узнает, где можно пожить там, в городе Новосибирске, когда он приедет на конференцию. Шаг третий – он приезжает в Новосибирск, ему нужно найти организаторов вообще, где это все находится. Там, шаг четвертый – он выступает на конференции и так далее. То есть вот прям по шагам, по мелким, мы расписываем, как человек от того момента, как он узнал о событии, до того момента, как он получил свой желаемый результат, как он идет. В каждой точке мы пишем его, скажем так, барьеры и стимулы, это называется, да? Пишем барьеры, то есть то, что ему мешает перейти на следующий шаг. И пишем стимулы, это те плюшки, которые ему говорят: «Давай, давай, давай, вперед, чувак, давай, ты можешь». Вот. В каждой точке это пишем, потом и так для каждой группы. После этого смотрим на то, что у нас получилось, выписываем общие барьеры, выписываем общие стимулы. Возможно, какие-то там, если будут стимулы или барьеры очень специфические, возможно, они тоже нужны будут. Но тут нужно смотреть именно от сервиса, от ситуации, отталкиваться. Выписываем все это дело и после этого смотрим на наш сайт, если он, например, есть. Да? Смотрим на наш сайт, смотрим, вот, ага, вот, например, регистрация у нас на этой странице, а барьеры у нас там, не знаю, непонятная форма, непонятные термины, там много-много полей. Смотрим на этот барьер, смотрим на свою страничку и думаем, а что же мы можем сделать с этим, чтобы вот этот барьер минимизировать. Цель всего этого дела – минимизировать барьеры и увеличить количество стимулов. Правда, важный момент – количество стимулов больше 7 тоже нет смысла увеличивать, потому что их просто не будут замечать. Ну, это из психологии человеческой. Больше, чем 7 однородных предметов человек не в состоянии контролировать одновременно. Вот. И, собственно, исходя из вот этих... То есть, ну, фактически мы построили путь, и мы можем по этому пути человека повести так, как ему надо.
Ничего себе, как тонко и много всего. Получается, оптимизируя в целом сайт, ты оптимизируешь его на каждом из этапов. Давай общий совет по улучшению юзабилити сайта.
Хорошо. Значит, общие советы. Нужно давать человеку осознать, где он находится, неважно, с какой страницы он зашел, на какую страницу он попал. Нужно говорить на одном языке с пользователем, в зависимости от того, кто ваш пользователь. Нужно, на самом деле, есть огромное количество уже паттернов проектирования, и иногда не стоит изобретать велосипед, а стоит просто посмотреть на хорошие практики и их использовать. И еще один момент, очень частая проблема сайтов, особенно визиток, на самом деле. Все очень стремятся побольше рассказать о своей компании, о своем мероприятии и так далее. Много слов, много букв – это нечитаемо. Люди не читают большие тексты на сайтах, они их не воспринимают. Вот. Ну и акцентировать внимание визуально на том, на чем вы действительно хотите акцентировать внимание, а не на том, на чем получилось. Так вот, скажем, основное, наверное, это вот это. Ну и опять же, самое главное – общаться. Общаться с пользователями, наблюдать, смотреть, что они делают, как они делают, зачем они это делают.
Хорошо. Вот мы предположим, что прошли все этапы, да, то есть мы провели аудит, мы оптимизировали наш сайт по указанным там проблемам и характеристикам каким-то. А как, по каким критериям оценить конечную эффективность приложенных усилий? То есть дали ли наши действия по улучшению юзабилити результат?
Ну, смотрите, если мы хотим, например, увеличить количество продаж, ну, тут логично, нужно посмотреть статистику, да, увеличилось или не увеличилось. Если мы хотим посмотреть, например, ходит ли, не знаю, смотрит ли рекламу, например, заходит ли на какие-то... Вообще, в принципе, Яндекс.Метрика и Google Analytics вам в помощь. Там много очень инструментов, которые помогают, на самом деле, проектировщикам для именно анализа поведения на сайте. В Яндексе есть такая классная штука, называется Good Wizard, которая записывает вообще то, что делают пользователи на сайте. Прям видео. И тоже можно много интересных моментов узнавать. Ну и опять же, то есть, если у вас что-то было на входе, да, какие-то результаты тестирования на пользователя, то можно взять тех же пользователей, там, например, 5 человек, да, из них, например, 3 человека те же самые, 2 новых, обновленную версию протестировать на них. Посмотреть, где они на этот раз ошибаются или вообще не ошибаются. Исправили ли вы те ошибки, которые вы нашли.
А можно ли вообще привести сайт к идеальному виду, вообще привести в идеальное состояние, каждый раз улучшая?
Тут возникает проблема, что невозможно сделать хорошо для всех.
То есть всегда будут какие-то зацепки, какие-то Нет. проблемы?
Нужно понять свою целевую аудиторию, именно тех людей, на которых вы хотите ориентироваться, и для них делать хорошо. Если вы для них сделаете хорошо, то всем остальным будет тоже неплохо, скорее всего.
Ну, в целом, то есть такие общие вещи, такие как удобство пользования, там быстро человек может найти кнопку какую-то нужную, быстро найти контакты и так далее.
Если поиск на сайте нужно искать через поиск браузера, то это, наверное, не очень хорошо.
Действительно. Смотри, а мы раз уж затронули инструменты именно оценки эффективности и вот WebVisor, есть же еще iTracker, да, насколько я знаю?
iTracker очень замечательная штука, но очень дорогая.
Да, вот я как раз хотела спросить, насколько часто ее используют и сколько она стоит примерно, можешь сориентировать?
Она стоит около 30 тысяч евро.
Ого.
Но там не столько камера на самом деле, сколько именно софт для обработки движений глаз. Штука очень классная на самом деле. То есть ее используют не только для юзабилити тестирования, используют для маркетинговых тестирований, в магазинах каких-нибудь там раскладку товара проверяют, например. для покупки, если есть возможность купить, то, конечно, использовать стоит, потому что интересно.
Результаты дает какие-то, да, весомые?
Результаты дает очень интересные, результаты дает именно, вот если вы хотите, к вопросу, да, если хотите обратить внимание на какой-то блок на сайте, то тут айтрекер прям очень хорошо может показать, куда человек на самом деле смотрит. Он, конечно, единственное, что он не даст ответ, почему он это делает, но хотя бы понять, что он смотрит не туда, мы сможем.
Вкратце рассмотрели юзабилити вопросы некоторые, и понятно, что здесь мы все, наверное, не сможем охватить в нашей программе, тем более за полчаса, даже за час. Вот что бы ты посоветовал почитать по этому поводу? Пара книг уже прозвучала, вот еще какие-то такие базовые вещи, которые реально стоит посмотреть, и чтобы создать общее представление о юзабилити, посоветуешь что-то?
Да, есть, по крайней мере, я с нее начинала, и мне кажется, хорошая книжка Алан Купер, опять же, называется «Психбольница в руках пациента».
Алан Купер?
Алан Купер, да, «Психбольница в руках пациента». Книжечка не очень большая и очень интересно читается. Есть еще книга Стива Круга, называется она «Веб-дизайн Стива Круга» или «Не заставляйте меня думать».
А ну как раз, который, наверное, ты выше упоминала, да?
Нет, он много чего написал, это вообще один из таких крутых зарубежных юзабилистов. У него есть еще большая, очень толстая книжка, называется «About Face», у нас это перевели как «Об интерфейсе», но для начала я бы ее не советовала, она достаточно тяжелая все-таки. И еще одна очень важная, я вот ее не так давно для себя открыла, и это прям было такое откровение. Сьюзан Уэйншенк «Как удержать внимание» или «100 главных принципов дизайна». Это такая больше психологическая книжка, ну, так и больше по психологии человеческой, да. Она поможет более четко, что ли, сформулировать по результатам аудита, да, какого-то, по результатам общения с пользователями, более четко понять, как им действительно это надо сделать, как им надо нарисовать, как управлять вниманием. Вот отличная книжка, прям очень рекомендую.
Вот, насколько я знаю, у тебя есть целый список книг. Я предлагаю, вот, что мы их выложим в подкасте, на сайте к подкасту, к этому выпуску, и наши слушатели могут посмотреть блок философских вопросов, которые я сейчас тебе задам. На самом деле их всего два. Как ты считаешь, какие качества самые важные для специалиста по юзабилити? 2-3 качества.
Наблюдательность, умение слушать и задавать вопросы, и читать между строк.
И что вдохновляет тебя на повседневную работу? То есть что для тебя служит источником вдохновения? То есть могут быть совершенно любые вещи, совершенно любые мелочи.
Это, прежде всего, окружающие люди, уютная рабочая обстановка и хорошая музыка в наушниках.
О, это, наверное, вдохновление для многих людей в современном мире. А наш подкаст подходит к концу. Мы сегодня очень здорово поговорили. Алина, вот мне очень жаль прощаться с тобой и нашими дорогими слушателями. Ну, такова уж наша суровая доля. Что делать, каждый раз, каждую неделю приходится прощаться. Спасибо за то, что ты поделилась с нами сегодня своим опытом. Мы желаем тебе дальнейших успехов. Надеюсь, до скорого. Скоро увидимся, услышимся.
Спасибо.
Пока.
Пока-пока.
Друзья, это был 9-й выпуск подкаста «Мармелад». Спасибо, что вы были с нами. Услышимся на следующей неделе.